Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь приветствует вас на своих волнах. «Стать верным или опрокинутый ад» – аудиокнигу Иерея Алексея Тимакова читают автор и главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук. В начале этого часа вы услышите вторую передачу из этого цикла. Крепостной, кондитер и вольнослушатель Академии художеств. Все это о замечательном русском художнике Василии Андреевиче Тропинине. О нем сегодня начнет разговор в своем радиоцикле «На алтарь Отечества» кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
Иерей Алексей Тимаков. Стать верным или опрокинутый ад. Беседы о вере, церкви и спасении. Пролог. Бог и смысл жизни.
В общем-то, вы меня убедили, что верующие люди на свете существуют. И, возможно, они отнюдь не подлецы и не дураки. Более того, для части людей, на собственном опыте убедившихся в наличии неких необъяснимых явлений и событий, оказывается проще наладить контакт с Богом, как у Галича, например. «Доброе утро, Бог», — говорит Бах. «Спокойной ночи, Бах», — говорит Бог. Или еще точнее, таким людям проще выстраивать или открывать себе некую систему нравственных законов и этим законам следовать. Делать, что должно, и будь, что будет.
Принципиальных возражений нет. Но я буду настаивать именно на встрече с Богом, а не на наличии неких необъяснимых явлений и событий. Чудо к Богу не приводит, но оно утверждает человека в верности его пути, когда он уже к Богу пришел.
Но я же в него не верю.
А он вот прямо сейчас перед тобой не встал?
Мне трудно в этом признаться, но похоже, что встал. Только я все равно не пойму, как это у меня получилось. Именно у меня.
Правильно поставленный вопрос предполагает верно положенный ответ. Насколько я знаю, это называется диалектикой, а она несокрушима. Но надо честно признаться, что мы с тобой исходили из одной непроверенной посылки.
Какой?
Мы с тобой исходили из того, что в жизни есть смысл. Мы негласно положили это в суть наших рассуждений. Так вот, если в жизни есть смысл, то есть Бог. А если Бога нет, то и смысла в жизни нет. Это очень неплохо исследовали русские философы Семен Франк и Евгений Трубецкой. Доказать здесь ничего нельзя. Есть только внутренний нравственный выбор, воля каждого человека. Есть смысл в жизни или его нет.
И как же это разрешается?
Опять только внутренней интуицией. Или я внутри себя полагаю, что в жизни есть смысл, и этот смысл безусловный, или нет?
Безусловный, то есть существующий вне зависимости от меня?
И наполняющий собой все мироздание, а значит, меня обнимающий, включающий в себя. Просто многие этот смысл ограничивают и сводят к некой утилитарности.
А он именно по тому смыслу, что всеобъемлющ?
По крайней мере, я так полагаю. И у меня по-другому не получается. И важно то, что все эти три категории, которые оправдывают этот смысл, друг без друга не существуют. Но каждая узнаваема и ощущается отдельно. Каждая сама по себе. А образ восприятия один.
Почему это так важно?
Потому что, как мне кажется, это образ Троицы, который можно прочувствовать через самого себя. Был один киник, то бишь циник, как и ты. Один из основателей этой самой кинической школы. Звали его Диоген.
Который попросил подвинуться Александра Македонского, чтобы не загораживало ему солнце?
Он самый. Но еще он знаменит тем, что днем ходил по улицам Афин с фонарем, утверждая, что ищет человека.
Нашел?
Похоже, что нет. Но вот один из его последователей, Понтийский Пилат...
А он тоже был киником?
Говорят, что да. Так вот, он как-то вывел перед беснующейся толпой одного ненавидимого этой толпой проповедника, изувеченного пытками, и громко объявил: «Се человек».
Вы хотите сказать, что он нашел ответ на вопрос своего предшественника?
Почему бы нет? Вряд ли он это сознавал. Но как такое не сопоставить? Тем более, что этот проповедник сам о себе говорил очень даже интересные вещи.
Какие?
«Я есть путь и истина, и жизнь».
«Я есть истина? Христос есть истина? Вы верите, что Он Бог?»
«Разумеется. Я же православный христианин. А любимый его ученик сказал о нем: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».
«Бог есть любовь?»
«Да. А еще Он Творец. Без этого определения, если рассуждать о Боге, никак не обойдешься. С этого начинаются наши представления о нем. Вначале сотворил Бог небо и землю». Это самая первая строчка Священного Писания.
То есть вы утверждаете, что Бог есть Творец, любовь и истина.
И то, что человек, созданный по образу своего Творца, несет в себе все эти три категории, для меня тоже очень важно. И важно также то, что все это соединено в личности Иисуса Христа.
Задели вы меня заживое. Теперь я попробую сам ставить вопросы, а вам придется укладывать на них ответы.
Ретивое взыграло. Ну, давай, ставь.
Никак не могу до конца понять, что из перечисленной вами триады подвигло молодого человека пожертвовать своей жизнью ради незнакомой девочки. Тем более, что он сознательно и цель-то такой погибнуть ради нее не ставил. Явно же, не поиск истины или жажда творчества. Значит, любовь?
А что тебя смущает?
В любовь вера подорвана. Это русские придумали, чтобы денег не платить. Шучу, конечно. Мне кажется, что содержание термина «любовь» очень размыто и имеет множество нюансов.
А в чем размытость?
В наличии множества определений и разновидностей, начиная еще с древних греков. Тут и супружеская любовь, и любовь к родителям, и к детям, и к родине, и плотская, и жертвенная, и даже любовь к пище, и еще десятки других вариантов. Да и подход какой-то прагматический во всех этих трактовках. Кто больше или меньше получает? Мне кажется, что все разновидности несводимы к чему-то определенному.
Ну, наверное, любовь к вкушению пищи я бы из этого списка исключил. В конце концов, это сводится к банальному чревоугодию. Но в целом сущность тут одна. Даже плотскую страсть, хоть это и не совсем любовь, из этого списка не исключить. Для любви, наверное, необходима нравственная составляющая, а сострадание этому требованию отвечает.
Но ведь не до такой же степени, чтобы жалость, внутренний душевный протест против несправедливости, против сиюминутной жизненной ситуации отождествлять с любовью.
Ты имеешь в виду неожиданное столкновение с крайней опасностью, в котором оказалась спасенная девочка, и неравнодушие парня?
Да.
Конечно, вдохновила молодого человека на подвиг любовь. Понятно, что эту девочку молодой человек не знал. Но самое, что ни на есть подлинное человеколюбие, тут, безусловно, проявилось. Попробую пояснить, почему именно любовь можно смело выделить в данном случае из всех возможных вариантов. Любовь действительно многогранна в своих проявлениях. Но я бы не стал утверждать, что понятие это сильно размыто. Очень интересно. В русской крестьянской среде вообще практически никогда не употреблялось это слово. Крестьянка, хваля своего мужа, обычно говорила, что он ее жалеет. Но это ведь и было подлинным проявлением любви.
Да, тогда в той среде стеснялись нежных чувств.
Со стороны мужика это было сочувствием к тяжелой женской доле. Действительно, одним из самых характерных проявлений любви является сострадание. Разве не сострадание к человеку привело Христа на Голгофу? Причем тут, как мне кажется, происходит полная актуализация термина «Христос страдает, сострадая человеку».
Вы утверждаете, что сострадание есть проявление любви?
А ты с этим не согласен?
Пожалуй, спорить трудно.
Ко всему прочему, то, что совершил молодой человек, он сделал из чувства долга. А долг, хоть я его в начале нашего разговора слегка обругал, по моему пониманию, но категорически я на этом не настаиваю, это остаточные, я бы даже сказал, рудиментарные проявления чувства любви человека к Богу. То есть все, что делается из чувства долга, делается ради Бога.
Возможно. Даже присказка такая есть. Помогите ради Бога.
А это, с моей точки зрения, и является подлинной любовью. Насколько это сознательно или бессознательно совершается, сказать не берусь. Но это и не самое главное. Так что, как я понимаю, тут все не размыто, а наоборот, конкретизировано.
Вы полагаете, что вами приведены все возможные аргументы, придающие жизни смысл, которые позволяют и жизнью рискнуть? А, скажем, добро или доброта – это понятие вроде бы сходно с любовью, но, как мне кажется, и шире, и глубже, и не так замылено.
Как раз добро, на мой взгляд, куда более объемная и размытая категория. В древнесемитических языках «добро» и «зло» является идиомой «все на свете». И в этом смысле все то, что хорошо, оценивается именно как добро. Но тут необходим еще и нравственный ориентир, ибо в русской семантике это имеет и другой смысл, определяющийся как нечто материальное. Вплоть до того, что иногда это определяется даже как хлам. Говорят, вон сколько у него добра. Соответственно, и любовь, и истина, и творчество вполне вписываются в категорию добра. Но сами по себе они более конкретны. К тому же у меня не получается соединить добро с личностью, а для меня это важно.
А надежда, радость, мечта, счастье, которое для всех и даром, общение, понимание, доверие, справедливость, равенство в высшем смысле этого слова. Может, эти понятия не столь глобальные и краеугольные, но тоже вполне могут претендовать на соответствие исходным условиям и вроде несводимы к трем, выделенным вами.
Отдавать жизнь за общение, понимание и надежду, мне кажется, как-то странно. За радость, тем более. Отдал жизнь, и ни радости тебе, ни надежды, ни общения. За мечту – утопия. За счастье. По-моему, мы это уже проходили в период строительства коммунизма. Хотя, наверное, стоило бы поподробнее остановиться на самом термине «счастье». Если его понимать как единую участь – единую часть с Богом, то поиск этого счастья приобретает иные очертания. Но если отдать за некое счастье жизнь, это будет самоубийством, и встречи с Богом ждать уже вряд ли придется. Разве что отдать свою жизнь за счастье другого, но это уже, как мы выяснили, любовь.
Но созидание, свобода, вера, наконец.
Созидание без творчества, по-моему, ничто. Строили мы, строили, и, наконец, построили, как сказал незабвенный Чебурашка. Во многом это проблема Фауста, прекрасно раскрытая Гёте. А еще лучше, она раскрыта строителями Вавилонской башни и коммунизма. Созидание без Бога обречено на бессмыслицу, по крайней мере, с моей точки зрения. Но я, кажется, привел уже немало примеров абсурдности безбожного созидания, и их можно перечислять и перечислять.
Пожалуй, достаточно.
Особняком стоит, наверное, только свобода. Но мы ее коснулись, когда говорили о воле. Во-первых, свобода есть условие реализации той же любви и того же творчества. Да и истину искать насильно не будешь. Во-вторых, она неоднозначна. Ибо есть свобода добра и есть свобода зла. И в-третьих, к ней я тоже не могу отнестись как к личности. Так что все перечисленные тобой ценности – безусловно, ценностями являются, но вряд ли они претендуют на то, чтобы за них самих по себе, можно было отдать жизнь.
Но про веру, про настоящую веру, вы практически ничего не сказали.
Если ты заметил, я нередко ссылаюсь на интуицию, ибо у меня не всегда есть жесткие аргументы, подтверждающие верность выдвинутых положений. Но есть надежда на то, что высказанная мысль, пропущенная через себя, найдет отклик в твоем сердце, как некая безусловность. Я хорошо понимаю, что интуиция является основой веры.
И, однако ж, не ставите ее в один ряд с этой триадой.
Не совсем так. Вера, безусловно, самое важное, что есть у человека. Но она может быть велика, а может быть мелка.
Мелка, но при этом самое важное – это как? Мелко, но важно.
Сколь бы ни мелка была вера, для человека это самое высшее, что у него есть. Но можно веровать в Бога, а можно в идола. Фанаты без кумиров жить не могут. Лет 20 тому назад у одного паренька на ранце я прочел надпись: «Мы не верим в Бога, мы далеки от храма, зато мы свято верим в московское «Динамо». Для него это было очень важно.
Но мы же в нашей стране живем без веры. Господствующей точкой зрения является атеизм.
Атеизм, хоть он и называется научным, это все равно вера. Вера в то, что Бога нет. Но в нашей стране раньше была идеология построения идеального государства, где от каждого по способностям и каждому по потребностям.
Которая успешно развалилась.
Поэтому я и говорю, что вера может быть разно великой. Но все равно это то, что движет человеком. Я понимаю веру прежде всего как доверие, абсолютному и безусловному Богу. Это вера Авраама. Есть еще один вариант веры. Вера как дерзновение. Это вера Иакова. Лучше всего этот вариант веры обосновал, насколько я помню, Мартин Лютер. «Если не я, то кто?» Он, правда, добавил необыкновенно смиренное и верное: «О Господи!» Он был протестантом, но сказал правильные слова. И не сослаться на него, как на первоисточник, я не могу.
Но ведь понятно, если потребует обстоятельства, не рассуждая, отдадите жизнь за свою веру.
Ты прямо как Жванецкий. Вот если все на мине подорвались, но об этом можно только мечтать. Как я себя поведу в той или иной ситуации, не знаю. Хотелось бы, чтобы не было никаких колебаний. Но ведь и бесы веруют и трепещут. Богу я доверяю, потому что его люблю, а бесы нет. Но до какой степени я его люблю, проверяется только в горниле испытаний. И по-настоящему верует только тот, кто эти испытания прошел. Поэтому вера и любовь – вполне приемлемое отождествление.
То есть только любовь к Богу определяет веру?
С моей точки зрения, да. Или к идолу. Динамо-то, в конце концов, тот паренек любил. А разделяешь ты эту точку зрения или нет – твое дело. Но я также воспринимаю Бога как истину и понимаю, что моя вера в Него не может восприниматься мною как ложная. Иначе зачем веровать? Я к этому выводу прихожу и путем рассудка, и путем сердечного восприятия самого Бога. Он таков, и никак иначе.
На свете так много различных религий. Вы не могли бы, может, даже не объяснить, а сослаться на некий разбор распространенных заблуждений? Почему столь важны для самоидентификации адептов разных религий какие-то нюансы? Как они могут повлиять на суть взаимоотношений человека с другими людьми и Богом?
Я в данном случае могу опираться единственно на свой опыт и только предполагать, что думают и чувствуют другие. Я знаю, что они не могут принять Бога, единого в трех лицах, и Христа как Бога, а я не могу воспринимать его иначе.
Подобные вопросы возникают у многих, наверное, а ответы на поверхности не лежат. Равно как и мало желающих разбираться в нюансах чужих воззрений и заблуждений. Наверное, я наговорил массу глупостей.
Глупостей ты никаких не говорил, наоборот. Мне очень важно твое мнение. Оно отражает помыслы значительной части наших людей. Поэтому я и стараюсь отвечать неповерхностно. При этом я прекрасно понимаю, что все, что я говорю, это взгляд исключительно православного человека. Поэтому и к неприятию сказанного мною я отношусь спокойно. У другого другое видение.
Интересно, как адепты одной религии воспринимают чужие убеждения? Утверждают ли они без обиняков? Ваших богов нет, только наш.
По-моему, вполне естественно полагать Бога, в которого веруешь, исключительным. Апостол Павел, например, считал языческих богов демонами. Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного бога, кроме единого. А придя в Афины от изобилия капищ, возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Но при этом похвалил граждан за их богобоязненность. И став Павел среди Ареопага, сказал: «Афинине, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам».
Но почему бы не принять то, что он и есть один, но является разным народом, в разном обличии и под разными именами, и понят был несколько по-разному. По-моему, постоянное стремление разных религий стать первыми среди равных – это только тщеславие, гордыня и прочее. Кажется, что первой и стала бы именно та, которая перестала делить человечество на верных и неверных.
Бог действительно открывается каждому человеку и каждому народу в меру его понимания и сути божественного. Мы, младенцу, не вкладываем в ум догматические тайны учения о Пресвятой Троице, но по мере его возрастания открываем их, а поначалу учим его только крестному знамению и краткой молитве во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и просвещаем его простым принятием бытия Бога как Троицы, в основном рассказывая о Сыне Божием Иисусе Христе. Но упростить свою веру и, простите, кастрировать ее в угоду тем, кто почитает Бога просто единым, мы не можем. Тайна Святой Троицы открыта нам самим Богом.
А остальным не открыта?
Мы, в отличие от эзотерических учений, не скрываем того, что нам ведомо от других, и всякий желающий может это узнать. Но не всякое человеческое сердце способно вместить эту тайну. Они, не способные принять тайну троичности Бога, не готовы соглашаться с нами, и в этом достоинство их веры. Если я не считаю свою веру исключительной, я попросту неверующий человек.
А почему другие не способны принять ваших взглядов, если они, как вы полагаете, настолько очевидны и верны?
Ты музыку любишь?
Да.
Какую?
Тяжелый рок.
А я классику.
Моцарта и Баха послушать тоже можно.
А многие твои друзья любят Баха и Моцарта?
Нет.
А рок?
В основном попсу они крутят.
А ты можешь им так рассказать о Бахе и Моцарте, чтобы они их полюбили?
Вряд ли поймут.
Понимаешь, мне очевидно, что и Бах, и Моцарт глубже и значимее любой самой замечательной рок-группы, и тем более попсы. А для других наоборот. Более того, для того, чтобы расслышать Моцарта, Баха, Бетховена или Брукнера, необходимо совершить некоторые усилия. Вслушаться так, чтобы эта музыка нашла отклик в твоей душе.
Для того, чтобы расслышать рок, тоже требуются усилия, а для попсы практически никаких усилий не требуется.
Но в любом случае практически нет таких людей, которые вообще обходятся без музыки.
Меня поразила одна из идей фильма «Кин-дза-дза», когда обитатели планеты Плюк, напрочь лишенные какой бы то ни было эстетики на своей земле, завороженно вслушивались в какофонию скрипача.
Меня это тоже поразило. Конечно, это не может означать, что устроение души тех, кто слушает классику, лучше, чем у тех, которые слушают рок, и наоборот. Там же, в Кин-дза-дза, показана еще одна цивилизация планеты Альфа, на которой все эстетически изысканно, однако негожих людей превращают в кактусы. Но важно, что эстетическое чувство и религиозные чувства укоренены в природе человека.
Те, кто слушает попсу в большинстве, вполне приличные люди.
Важно то, что эстетическое чувство меломана более сложное. И также важно то, что оно требует усилий для постижения. Точно так же и в вере. А кто прав, рассудит только сам Бог.
Вы хотите сказать, что у верующего человека особое устроение души?
Безусловно. Но был такой композитор, Дмитрий Кабалевский, который учил классики детей, и практически все его ученики ее прекрасно воспринимали То есть и вере научить можно.
Понятно.
Но я не имею права молчать и не свидетельствовать о своей вере. Более того, если я прихожу к убеждению, что вера другого оказалась больше и вернее моей, то я не имею права оставаться в русле предыдущей традиции. Как, например, это сделали, приняв православие, поэт Онегин Гаджи Касимов, философ Семен Франк, режиссер Марк Захаров и многие другие из мусульман или евреев. Наверное, есть и обратные примеры, хотя на моей памяти столь же ярких нет. Не думаю, что можно привести в пример баптиста или методиста, короче, протестанта Кассиуса Клея, ставшего мусульманином Мухаммедом Али.
То есть вы принимаете только христианскую точку зрения?
Исключительно. Причем в ее православной традиции.
А как же веротерпимость? Если Бог действительно един и лишь воспринимается по-разному, как эти разные представления людей уживаются между собой там наверху? Почему, решив в чем-то уступить иноверцам, вы это делали бы в угоду им, а не ему? Мысли-то о едином Боге не с потолка берутся?
Я понимаю субъективность моего восприятия, но оно для меня сверхобъективно. Поэтому, каким образом и на что я могу променять своего Бога, или хоть как-то умалить его, даже в угоду мирного отношения с другим пониманием веры, мне непонятно. И этого я попросту не допускаю. Я понимаю, что и он, другой, воспринимает Бога в тех же самых личных регистрах. Я уважаю его восприятие. Понимаю, что он так же, как я, никак не может своими взглядами поступиться. Но принять их я ни в коем случае не могу. Потому что Бог мой, а не общественный. Он не есть нечто среднестатистическое. Следовательно, парадигма «вера-истина» тоже вполне приемлема.
Вы хотите сказать, что все дело в личном ощущении истины?
Конечно. Поэтому и остается мне принимать и исповедовать своего Бога, и не отрекаться от Него, и при этом принимать любого другого человека с его верой, которая мне не близка, но которая при этом никак не мешает мне принять этого другого. Важно понять, я ни другого человека не принимаю, я веру иную принять не могу.
Платон, по слухам, считал любовь разновидностью творчества.
Это здорово, ибо и к любви, и к истине невозможно относиться нетворчески. Соответственно, вариант вера-творчество также невозможно оспорить. И Платон абсолютно прав, и платоников ценю, хоть и указ мне только Христос и Церковь.
Значит, за веру вы все-таки готовы отдать жизнь?
Вера не имеет личностного измерения, она обращена непосредственно к Богу. Но все-таки моя вера, при всем моем уважении к ней, занимает подчиненное положение по отношению как к любви, так и к истине, так и к творчеству. Но она настолько сопряжена с ними и с самим Богом, что за нее, разумеется, жизнь отдать не только можно, но и должно, не умаляя жизни и не превращая смерть в саморастрату. И это происходит именно потому, что вера, занимая служебное положение, неразрывно и интимно связано с абсолютными ценностями, которые можно обосновать личностным бытием. А эти абсолютные ценности пропитывают сознание человека, нашего современника. Именно поэтому наш с тобой разговор мог состояться.
Вы о чем?
О том, что ты в своем понимании мира и Бога, не зная его, надеюсь, существуешь в русле Иосифа Бродского.
Это как?
Бродского называют заочным христианином.
В каком смысле?
Заочники лекции практически не слушают, а экзамены сдают. Но, возможно, это произошло потому, что тебе, как и подавляющему большинству наших соотечественников, не встретилось на пути по-настоящему верующего человека. Прости, но я себя ни в коем случае не имею в виду.
Вы хотите сказать, что я сдал экзамен как христианин-заочник?
Этот экзамен можно сдать, только представ пред Богом. Но то, с каким рвением ты бросился на обсуждение этих животрепещущих тем, вселяет надежду, что в вопросе веры ты отнюдь не безнадежен.
Я за собой такого никогда не замечал. Даже не знаю, радоваться сейчас или огорчаться.
Вера действительно для человека очень важна. И особое ее положение лично для меня может быть оценено только как свобода во Христе. А это реализуется, как мы знаем из Евангелия, через познание истины. Подобные рассуждения вполне применимы и к свободе творчества.
Значит, свобода все-таки очень важна?
Без свободы никак. Без нее то, что делает человека сродным Богу, никогда не проявится и никогда не просияет в человеке образ Божий. Без свободы нет самоотдачи и самопожертвования. Без нее и к Богу прийти невозможно. Свобода является катализатором пытливого человеческого ума.
То есть вы хотите сказать, что ратуете за просвещение?
Естественно, причем за глубокое и всестороннее.
А нас учили, наука доказала, что Бога нет.
Разве Бог является предметом научных изысканий? Как можно доказать то, чем не занимаешься?
Но нашим поколением это было воспринято со школьной парты. Да что там со школьной парты? С детсадовского горшка.
Бог не может быть исследован никакими научными методами. Причем самое интересное, вне зависимости от того, есть он или его нет. Есть наука, а есть философия науки, которые так или иначе интерпретируют научные данные. Поэтому религиозная философия говорит одно, а атеистическое – другое. И здесь, и там все упирается в веру. В нашей стране главенствовал атеизм, поэтому и результат такой.
Но наука-то занимается материальным миром.
И что с того? А вера занимается миром духовным. И смею уверить, что система познания там обоснована ничуть не хуже, чем в науке.
За научным познанием стоят университеты, лаборатории, эксперименты.
А за познанием по вере – монастыри, церковные соборы. Есть еще одна важная вещь – личный опыт каждого верующего. Есть даже книжка такая, изданная в начале 900-х годов, автор Михаил Новоселов. «Забытый путь опытного богопознания». Заметь, Бог может быть познан опытным путем. В православии этот путь поверяется еще и глубокими размышлениями.
В науке есть четкие критерии исследования полученных результатов. А как можно оценить религиозный опыт другого?
В приглядку. Лицо праведника излучает свет. И это всегда можно соотнести с личным, пусть и очень скромным, но опытом. Ко всему прочему, есть опыт всей церкви и ее соборное сознание.
По-моему, как-то неопределенно и зыбко.
Мне кажется, что большинство научных данных, полученных тобою в процессе твоего образования, который ты принимаешь как данность, сам ты никогда не проверял. И тебе нет большой необходимости это делать, потому что ты вполне доверяешь своим предшественникам.
Некий багаж научных знаний вполне материалистических к этому времени накопился у человечества. И это благо, чтобы не считали некоторые, ибо живем мы в материальном мире.
Материалистическое мировоззрение мне не претит, ибо я вслед за князем Мышкиным из «Идиота Достоевского» и митрополитом Антонием Сурожским готов свидетельствовать, что православие является подлинно материалистическим восприятием мира, ибо всерьез относится к плоти, чает воскресение мертвых.
Материалистическое мировоззрение не противоречит вере?
Вот и другого персонажа романа Ипполита это тоже изумило, когда он задумался о словах князя Мышкина. Спасение души важно именно потому, что оно в конечном итоге приведет к спасению и оправданию плоти, ибо человек полноценен не духовно, а духовно-телесно. Отсюда свойственное нам, православным, это самое чаяние воскресения мертвых. И коль мы переживаем и празднуем вознесение Господне, то ликуем потому, что плоть человеческая, сотворенная Богом, отныне восседает одесную Бога Отца в небесных сферах.
Вы утверждаете, что православие является материалистическим мировоззрением?
Я не от себя это сказал, а сослался на митрополита Антония и Достоевского и обосновал их взгляд. Но я бы не стал называть то мировоззрение, о котором говоришь ты, материалистическим. Скорее, слегка научным, если рассматривать научность как благо. Ибо, по мысли Фрэнсиса Бэкона, знание приводит к Богу, полузнание удаляет от Него. А так как мы все, ныне живущие, учились уж слишком понемногу и чересчур как-нибудь, и в наших головах чаще каша и сумбур вместо знания, то и мировоззрение нашего поколения назвать подлинно научным сложно.
Тогда последнее. Вы утверждаете, что выводы о бытии Бога, от которых я оторопел в сегодняшней беседе с вами, исходят из того, что в жизни есть смысл. Но смысл жизни имеют и атеисты. Не раз встречал их утверждение, что смысл жизни – оставить о себе добрую память своими делами.
Замечательный психолог Виктор Франкл говорил о цепочке смыслов, позволяющей человеку вырваться из фрустрации смысла, то есть из опустошенного смысла. Это его термин. Но эта цепочка не доходит до самого конца, она бесконечно длящаяся. А бесконечность не может не привести к вечности, в которой пребывает Бог. Глубинные последовательные атеисты признают, что жизнь бесцельна, случайна. Смысл жизни атеиста, о котором ты говоришь, отнюдь не является безусловным. А Евгений Трубецкой и Семен Франк разбирали именно самодавлеющий смысл жизни. Существует относительный смысл, который многих удовлетворяет, но мне как-то хочется по Пастернаку дойти до самой сути.
Если в него веруешь.
Дело за малым.
Осталось только поверить в Бога.
И в то, что жизнь имеет смысл.
Да, пожалуй, тут вы нашли очень даже надежную лазейку в мою душу. Ибо если не признавать в жизни смысла, то и жить получается как-то проблематично. Буду размышлять.
Что ж, успехов тебе в твоих размышлениях. О, да мы уже подъезжаем к Москве. Время мы с тобой, кажется, скоротали неплохо.
Пожалуй, жалеть о том, что я оказался с вами в одном купе, не буду. Так что мой цинизм испарился. Всего вам доброго.
И тебе всего хорошего. Через 3 месяца бармен покрестился, но это уже был 1988 год, год тысячелетия крещения Руси, когда в нашей стране стали возможными открытые беседы о Боге, а люди повернулись лицом к церкви, и в храмы потянулся народ. Лет через 10 бармен впервые попал на исповедь и вскоре стал алтарником в одном из московских храмов. Еще лет через 5 поступил в Николо-Угрешскую семинарию. Один из преподавателей за его острословие нарек его поручиком Ржевским. По окончании семинарии в 2007 году его рукоположили в освященника. В 2017 году отошел ко Господу в результате ДТП. Иерей Алексей Тимаков. Стать верным или опрокинутый ад. Беседы о вере, церкви и спасении. Пролог. Бог и смысл жизни.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Здравствуйте. Любимый московский портретист, переписавший, по словам современника, чуть ли не всю Москву, Василий Андреевич Тропинин оставил после себя 2 живописных автопортрета. И оба они в собрании Третьяковской галереи. Вот на более раннем, 24-го года, Тропинин уже не молодой человек, и своим автопортретом художник поведал о самом себе, о своей мягкой натуре, спокойной и доброжелательной, о своем внутреннем мире, в котором пребывает его душа, кроткая, тихая и смиренная. Но при этом ни слова о своей еще совсем недавней, трудной, тяжкой доле, в которой и крепостная зависимость, и унижение. и предательство своего учителя, и большая жертвенная любовь. Став уже известным художником, портреты которого почитали за честь иметь в своем доме и не только москвичи, Тропинин за свою известность был отмечен своим помещиком, графом Морковым, повышением в должности. Теперь он его старший лакей, которому, как великое благодеяние, вменялось обязательное присутствие при господской трапезе. Отец художника, видя, как уже в детские годы увлечение сына рисованием перерастает в нечто более серьезное, обратился к графу Моркову с просьбой отдать сына в учение живописцу. И граф отправил его учиться в Петербург, к кондитерскому делу. Стать официально студентом Академии художеств Тропинин не мог. Крепостных запрещалось принимать в Академию. Но при этом для поощрения таланта людям из народа все же дозволялось посещать академические классы. И назывались такие ученики не студенты, а вольноприходящие, посторонние. Вот таким посторонним учеником и стал Тропинин, проучившийся в Академии с 99 по 804 годы, то есть 5 лет. Это слишком короткий срок, учитывая, что в целом курс обучения был рассчитан в общей сложности на 15 лет. И надо сказать, что недополученные знания, отсутствие полноты той школы, которую давала Академия, ему приходилось восполнять, можно сказать, всю жизнь. Но все эти драматические перипетии биографии художника остались в портрете, ну, скажем так, за кадром. Его автопортрет – это не рассказ о бесправной жизни крепостного человека, который всегда зависит от прихоти своего господина. В 804 году, то есть на 5-м году своего обучения в Академии, Тропинин написал картину «Мальчик с мертвым щегленком». Картина находится сегодня в художественном музее в городе Иваново. И представил ее на академическую выставку. Написанная еще совсем не твердой рукой, к тому же на сюжет, заимствованный у очень популярного тогда в России художника Грёза, картина, тем не менее, была отмечена самим ректором Академии. Полотно подкупало необычайной добросердечностью и вместе с тем чувствительностью, с которой начинающий художник отобразил хрупкий, трогательный мир детства. Именно этими качествами, созвучными сентименталистским настроением того времени, портрет тогда сразу же привлек к себе внимание и зрителей, среди которых даже императрица Елизавета Алексеевна, залюбовавшаяся им. Примечательно в связи с таким успешным дебютом высказывание тогдашнего президента Академии графа Строганова. «Жаль, что Тропинин принадлежит упрямому человеку, а то можно было бы за него и похлопотать». И вот в этот счастливый момент, когда поддержка и профессионалов высокого ранга, и даже сильных мира сего пробудилась столь радужные надежды, он получил предательский удар в спину. И от кого? От своего же учителя, руководителя портретного класса Степана Щукина. Не скрывавший зависти к талантам своих подопечных, откровенно сокрушавшийся, что воспитывает себе же конкурентов, Щукин тут же уведомил графа Моркова о возникшем намерении Академии похлопотать за Тропинина. Обеспокоенный таким известием, граф немедленно отозвал Тропинина и заточил его на долгие годы в своем имении Кукавка.
Поразительно, да, сколько мы знаем примеров покровительства талантливым людям.
И напротив.
И напротив, какая жестокая судьба. С другой стороны, кто бы знал теперь вот этих всяких Морковых и Щукиных? Да ведь никто. Они остались в истории только благодаря...
Нет, но Щукин, вы знаете, он остался все-таки в истории вот известными своими портретами Павла Первого, кстати сказать. То у нас даже есть...
Ну, это вам, искусствоведам, ну, известно. Да, а вот широкой, конечно, публике Тропинин, конечно, и Щукин.
Более, да, дистанция огромного размера, безусловно. Но, как говорится, нет худа без добра. Вот там, в Кукавке, он и встретил свою любовь. Но на пути к обретению счастья встало одно очень серьезное и, казалось, непреодолимое препятствие. Его Аннушка, в отличие от него самого, была свободной. Если же она выйдет за него замуж, то и сама попадет в крепостное рабство. Но ее собственное стремление быть рядом, быть вместе с любимым оказалось сильнее, и она пожертвовала своей свободой. Движимый не только счастьем, благодарностью, но и преклонением перед жертвенным подвигом любви, что была дороже свободы, пишет художник, портрет жены 809 года, картины в нашей экспозиции, которая была создана вскоре после их свадьбы. С портрета на нас смотрит молодая женщина с затаенной улыбкой на чувственных, чуть приоткрытых губах. С любовью выписывает художник это лицо, Его мягкий, нежный овал, тонкий нос, веки, слегка нависающие на большие светло-карие глаза, в этом чистом, светлом взоре, с трудом скрываемые чувства. И в то же время ее взгляд, словно схваченное мгновение, во время разговора, словно она что-то недоговорила, что-то очень важное для художника, и что он дополнил в портрете своим собственным отношением к модели, затаенное, сокровенное. Потому и фон картины приглушенный, неяркий, хранящий в себе некую таинственность, в которую погружены чувства и самого художника, и его модели. Они ощутимы и в пряди темно-русых волос, завитками, кокетливо выбившейся из-под чепца, и в легком трепете его прозрачных кружев, красиво обрамляющих лицо. Этими чувствами согрет теплый, светло-розовый тон портрета. Они в этих лучистых глазах, источающих доброту и нежность, которыми светится это бесконечно дорогое художнику лицо, рождая образ красоты, образ идеал, утонченный, светлый, возвышенный. Этот портрет, как откровение его души, переполнено любовью, счастьем и восторгом. Но при всем том Тропинин все же остается очень сдержанным. Его художественный язык не скупой, но и не велеречивый, а тихий, мягкий, камерный, созвучен тем глубоким интимным чувством, что связывают здесь художника и его модель. Вот это прикосновение к самому сокровенному, что хранит человек в тайниках своей души, и будет в дальнейшем определять характер его искусства, определяя самую природу камерности его портретов. Там, в Кукавке, художник пишет портреты таких же, как он, простых людей, пробует свои силы в пейзажной живописи и даже пытается соединить оба эти жанра. Правда, пейзаж в этом случае оказывается все же фоном, условным, нереальным. Художник еще достаточно робко решает эту новую для него проблему. Вот, например, в семейном портрете графов Морковых, это 15-й год, в нашей экспозиции работа, идиллическая тишина пейзажных далей никак не перекликается с условно сочиненным интерьером. Искусственная привязка пейзажа лишила картину композиционной и пластической целостности, а ее образный строй – органики, неэмоциональной полноты. И хотя поставленный эксперимент оказался малоудачным, тем не менее интереса к новой для него вот такой художественной задаче он все-таки не утратит. Даже напротив, в дальнейшем будет нередко к ней обращаться, предлагая свое видение, свое решение проблемы. Между тем, в самом соединении портрета и пейзажа в принципе никакой новизны нет. Впервые эту попытку, раздвигая рамки традиционного портрета, предпринял еще в 90-е годы XVIII века замечательный художник Владимир Лукич Боровиковский. И в последующие десятилетия вот эта тенденция будет лишь набирать силу, попутно впитывая в себя на протяжении всего XIX века и достижение пейзажной живописи, которая будет все более и более тяготеть к пленэру. И потому, скажем так, проба пера Тропинина носит отнюдь не случайный и тем более не комперативный характер, а свидетельствует о чуткости его творческой натуры, способной услышать, воспринять это новое веяние в искусстве портрета. И потому оторванность мастера от насыщенной художественной жизни воспринимается им особенно остро. Лишенный возможности участвовать на академических выставках, учиться у своих же друзей-однокашников, среди которых будущие корифеи портретного искусства Кипренский, Варнек и другие, Тропинин все же остается художником, с признанным талантом которого было вынуждено в итоге считаться графское семейство. И потому он не отсылается ни на скотный двор, ни на другие тяжелые хозяйственные работы. У него свой угол и даже мастерская. Но нет ни прав, ни свободы. И где на него смотрят, как на вещь, которой можно распорядиться по своему усмотрению. Но при всем том, именно Тропинину граф Морков поручил разработку проекта «Новой церкви». И впоследствии именно в ней художник-то и венчался. Вот с этого торжественного и радостного события и началась приходская жизнь только что освященной церкви, что была построена и расписана Тропининым. И более того, и благословил батюшка тогда молодых, также написанной Тропининым иконы, еще хранящей свежий запах краски. Иными словами, даже вот при таких неблагоприятных условиях лакейской жизни начинается активная творческая деятельность Тропинина, в которой и продолжавшееся штудирование профессиональной грамоты, и углубленное освоение основ портретного искусства, и внимательное изучение натуры. Эту науку художник будет постигать всю жизнь, Нужно всегда, постоянно, — писал он, — где бы вы ни были, вглядываться в натуру и не пропускать ни малейшей подробности в ее игре. И так вот говорил Тропин, став уже знаменитым художником. Ну, разумеется, как человек целиком и полностью зависящий от своего помещика, Тропинин не мог пренебречь его повелением. Написал он портреты родственников, знакомых, друзей графа и даже самого графского семейства не только из одного повиновения. Подлинное искусство из-под палки, как известно, не рождается. Ему, портретисту по призванию, по самому естеству его таланта, был вообще интересен человек, сам по себе, такой, какой он есть. И в этом смысле Тропинин не выпадает из своего времени, искусство которого живет и дышит веяниями сентиментализма, зародившегося в самом конце XVIII века. Именно тогда меняется художественная ориентация, когда в центре внимания оказывается просто человек, человек как частное лицо. Начинается процесс постижения природы человека, его натуры, характера, его индивидуальности, а в дальнейшем его психологии и даже внутреннего духовного мира. Тропинин имел доброе и отзывчивое сердце, мягкий характер и кроткий нрав, не благоприобретенный в крепостной неволе, а данный ему от природы, а вот благоприобретенной была для него вера, укреплявшая его в смирении и терпении, подавляя самость, что питается тщеславием и гордыней. И потому он избежал трагического конца многих художников, поэтов, имевших несчастье, как он сам, родиться крепостными. И в отличие от них, он не заболел национальной русской болезнью, не покончил с собой, а безропотно и тихо, без всякой надежды на лучший исход, нес свой крест, не бросая вызов судьбе, а принимая ее такой, какой она была, неспослана ему свыше. Но при всей своей кротости Тропинин обладал сильным характером, постоянно находившим опору в непоколебимой вере в провидение. Все обидное переносил он с высоким терпением и посреди всех художественных занятий совершенно забывал все окружавшие его неприятности и трудился до упаду. Так писал один из его современников. В 1815 году, по желанию графа, художник пишет большой групповой портрет его семейства. Эта работа в известной степени тоже проба пера, поскольку опыта создания вот таких многофигурных композиций у него еще не было. Своим фризовым построением, расположением, словно перечислением в ней фигур, она вполне вписывалась в весьма распространенную тогда форму произведений подобного рода. Для придания полотну большей значимости, даже известной торжественности, художник ставит на втором плане мраморное изваяние старца, ну, в духе такой античной скульптуры, которая фланкируется с обеих сторон двумя тонкими изящными колоннами и перекидывает через них тяжелую декоративно трактованную драпировку, ну, заимствуя этот прием от репрезентативного портрета XVIII века. Вот на этом фоне, как бы свидетельствуя о приверженности графа к традициям прошлого, к самому классицистическому духу, еще совсем недавнего, но уже минувшего века, изображены и сам граф, и его дети, и даже гувернантка, обучающая младшую дочь игре на клавикордах. Художник фиксирует в центр картины фигуры старшей дочери Натальи в светлом платье, белизна которого подчеркнута контрастным сопоставлением с темным фоном. Тот же колористический ход применяет художник и в живописи ее сестры, оттеняя тем самым чистоту и свет этих юных душ. Слева молодые люди, сыновья графа. Само изображение его в тесном окружении своих детей должно было символизировать радость и счастье пожилого отца, образ которого и становится смысловым центром всей композиции. Художник изобразил главу семейства, сидящим в кресле, в свободной позе, естественной и непринужденной, уверенным в себе, хотя и без официоза, но все же с достоинством и вместе с благодушной улыбкой на широком дородном лице. Вместе с тем, в пластике его фигуры, этой прямой спине, общей выправке, в четко выписанных и сразу бросающихся в глаза орденах на шее и на груди, есть как бы некоторая подача себя, презентация и своего положения, и своей воинской доблести, проявленной на поле брани не только в далекой молодости, но и в совсем недавней Отечественной войне 1812 года, в которой он участвовал как начальник московского ополчения, единогласно избранный дворянским собранием при Первопрестольной. Рядом, в духе моды, любимая комнатная собачка, спокойно и преданно лежащая у ног своего хозяина. Тропинин в портрете графа, в его облике, рассказал все как есть, без критического анализа, но и без холопского подобострастия, а так, как по доброте своей сердечной вообще воспринимал людей. Вот это качество натуры художника будет определять и своеобразие самой природы его искусства, как его характерная особенность и даже как его основа. Отсюда и столь характерный для его полотен колорит, выдержанный в теплых коричневых тонах с их тончайшей градацией. Много позже, став уже известным московским портретистом, академиком, Тропинин не откажется от этого своего кредо. «Зачем же передавать полотно неприятное, которое останется без изменения?» — говорил он. «Зачем производить тяжелые впечатления на любящих этого человека? Пусть они его видят и помнят в счастливую эпоху жизни». Вот это добросердечное отношение к своей модели, способность художника подняться над обидами и чисто житейскими неприятельными обстоятельствами, как в данном случае, и выявляет чисто христианский идеал, который исповедовала душа Тропинина. Идеал братолюбия, свидетельствующий о глубокой религиозности художника. Идеал, питавший романтизм его искусства. Сами же романтические настроения оказались наиболее ярко выражены не столько в самой картине с ее несколько такой надуманной, искусственной парадностью и не всегда выверенной композицией, а в подготовительных работах к ней. И вот наиболее интересны среди них живописные этюды, на которых запечатлены, в частности, дочь графа Наталья и его сыновья Ираклий и Николай.
И все это сохранилось?
Да, в экспозиции все это у нас в экспозиции.
Поразительно.
И вот в портрете Натальи художник сумел поймать живой, открытый взгляд, с которым молодость всматривается в новую взрослую жизнь. В этом взгляде и самоутверждение личности, и чистота помыслов, и приверженность идеалам юности, стремление и безоглядная готовность постоять за них. И в то же время в этом мягком, округлом овале лица, широко открытых глазах, в мягких губах, еще по-детски припухлых, все обаяние юности, только что расставшейся с детством, и вместе с тем какая-то неуловимая трепетность и благородство души, еще не омраченной ни мирской суетой, ни житейской повседневностью, ни светской условностью. Художнику очень важно передать вот то живое впечатление, тот момент, в котором открылось главное в человеке, что определяет его характер и его душевный настрой. И в связи с этим примечательно сопоставить этот этюд с написанным Тропининым спустя несколько лет ее же портретом, но уже не Наташей Морковой, а графиней Натальей Ираклиной Чернышовой. Художник сумел передать вот в этом портрете трансформацию подмеченных им ранее качеств Натальи, заявлявших об особенностях самой натуры девушки. Прекрасно зная свою модель, Тропинин именно на них и сосредотачивает свое внимание, подчеркивая в графине твердость характера и вместе с тем внутреннее достоинство.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.